Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Книга мамки» и мы его ведущие. Я Тамара Гельфанова.
И я Аня Едунова. Сегодня у нас снова гость. Это Инна Марухленко. Инна – основатель клуба «Воробей» для детей билингов. Сейчас Инна занимается с детьми билингвами, русским языком и литературой. Как она сказала, она не разделяет русский и литературу. Это одно единое целое. Инна, здравствуй! Мы рады тебя приветствовать. Немножечко расскажи о себе, представься.
Здравствуйте. Я книга-училка, но в то же время книга-мамка тоже. Спасибо, девчонки, за то, что пригласили. Мне очень отзывается ваш подкаст. Я слушаю все выпуски и хочу разрекламировать в вашем же подкасте ваш же подкаст. И некоторые выпуски так отозвались, что я свой сегодняшний материал готовила вот на базе того, о чем вы говорили. Ну, в общем-то, да, я не люблю разделять русский и литературу, мне кажется, это одно и то же. Очень много дети берут из чтения книг. Это и вокабуляр, и грамматику, очень много. Поэтому я не понимаю, где эта линия проходит, и я на всякий случай не разделяю
это. И это здорово. На самом деле, я-то не могу соединить занятия русским языком и литературой, потому что, во-первых, я не учительница русского языка, во-вторых, у меня дислексия, и учить кого-то русскому языку с дислексией — это очень сложно. И мне ужасно интересен твой опыт. Расскажи, пожалуйста, с какими детьми, какого возраста ты сейчас занимаешься, какой у тебя подход, как с ними работаешь, какие есть особенности вот по твоим ощущениям?
Да, спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Работаю я сейчас с детьми разного возраста. Самому маленькому моему студенту 3 года и самому старшему 11 лет. То есть у меня нет детей-подростков, но у меня есть собственный подросток в доме, подрастающий подросток в доме. Наверное, свой подход я могу охарактеризовать следующим образом. Да, конечно, мы занимаемся русским языком с детьми. Мы изучаем и грамматику, и синтаксис, да, и какие-то правила, орфографию. Но мне кажется, каждый преподаватель русского языка, который преподает за границей в условиях лимитированной языковой среды, лимитированного времени, понимает, что невозможно все преподать. Поэтому я пошла на большую хитрость. Я детям говорю так. Вот у нас занятие час, допустим. Мы полчаса занимаемся с вами письменной работой, грамматикой и так далее. А полчаса вы отдыхаете, потому что мы читаем книги. И вот этот книжный клуб как педагогическая стратегия, я ее использую во второй половине своего урока, на каждом уроке. И они действительно себя чувствуют, как будто они сидят и отдыхают, попивают шоколад. Но на самом деле работа идет очень большая. И я сегодня буду как раз рассказывать о том, какие книги, как мы читали. И действительно дети, любые дети, дети мигрантов, не мигрантов, любые дети, даже и взрослые, мы читаем своим опытом, своим жизненным опытом, своим читательским опытом. Да, вот этот бэкграунд, все то, что в нас есть, нам дает каким-то образом возможность понять так, то или иное произведение. И дети меня этому научили. Они в любой книге, казалось бы, эта книга не связана с темой миграции и так далее, но они в любой книге читают про себя. И мы потом говорим про нас самих, про наши жизни. И это очень важно.
Это моя любимая тема. Вот мне кажется, что я любую книгу, которую обсуждаю с детьми, я всегда стараюсь ее обсудить с точки зрения личного опыта, да, исходя из того, что мы имеем. Очень интересно бывает читать книги современные, а потом читать какую-нибудь книгу старую. И тогда такой контраст происходит. Можем ли мы применить тот опыт, ту ситуацию на себя или не можем? Ты заявила нам список литературы, и у меня возникает очень серьезный вопрос, потому что, например, у меня такого опыта нет, я никогда не читала с детьми нон-фикшн. И вот у тебя есть в списке такие книги, как «Миграция», «Транссиб». Поделись, пожалуйста, вот этим эксклюзивным для меня опытом.
Ой, нет, он не совсем эксклюзивный, потому что, на самом деле, я подсмотрела очень многое в американской системе преподавания. Они на уроках чтения учат детей читать в том числе жанр нон-фикшн. И я считаю, что это очень правильный подход, Почему? Да потому что, во-первых, детям нравится, а они хотят узнать что-то новое, они уже что-то знают и хотят проявить себя. И второй аргумент, наверное, если посмотрим мы на нас, взрослых, то наша структура чтения, мы же не только читаем художественную литературу, мы читаем много журналистики, да, новости и так далее. Мы читаем интервью какие-то, мы читаем профессиональные книги и так далее, и так далее. Биографии, автобиографии. Поэтому я считаю, что это жизнь, и этому тоже надо учить. Этот опыт не приходит сам по себе. Это не значит, что если ребенок научился читать, он одинаково хорошо сможет прочесть художественную книгу и текст нон-фикшн. Там есть своя специфика. В Америке я прошла несколько курсов повышения квалификации, и они рассказывали, как они готовят учителей, какие есть техники, какие есть методики работы с текстом нон-фикшн. Я считаю, что, во-первых, тексты нон-фикшн нужно включать в структуру чтения детей билингвов за границей. Но я думаю, что этим многие занимаются. Тамара, у тебя, наверное, дома тоже есть тексты нон-фикшн, и вы читаете, а не у тебя.
У меня старший сын, он принципиально не любит художественную литературу, потому что он любит литературу, в которой факты по делу. А зачем я должен переживать какому-то герою? Он вообще вымышленный! Сначала я думала, что у него проблемы с эмпатией, но потом поняла наоборот. Он очень сильно переживает. Потом он не может как-то успокоить себя. И, соответственно, столько энергии он потратил на сопереживание и думает, зачем? Это даже не настоящий человек.
Да, и я с ним согласна. Я тоже за собой заметила, если я читаю какую-то сильную художественную литературу, мне потом надо успокоиться, почитать какой-нибудь нон-фикшн. Я согласна с ним.
А вот еще можно я добавлю по школе, что это очень важно, что идет большая работа у билингвов, когда они просто там слушают, обсуждают текст. Я работаю в русской школе в Колорадо и веду книжный клуб. Иногда мне приходится объяснять родителям, почему мы не обсуждаем какие-то правила. Мы просто, казалось бы, взрослый человек сидит и читает книгу. Но на самом деле мы еще играем, мы обсуждаем слова. Выяснилось, что билингвы в своем бытовом русском языке очень многих слов не знают. Аптека, мочалка. Еще я иногда спрашиваю, кто-нибудь слышал слова с двойным значением? Например, куда ты намылилась? Там у нас в книжке
намылилась. Фразеологизм, это очень весело, да. Да, я согласна. Это очень большая работа идет. Это не пассивное какое-то участие. Даже если читает преподаватель. Вот, Аня, я знаю, что у тебя тоже твой книжный клуб. Он в технике громких чтений, по всей видимости, ты читаешь, дети слушают. Казалось бы, ну, они же не читают, чем они там занимаются. Это очень сильная работа. Это эмпатия, это понимание текста, это связывать один кусок текста с другим и понимать, почему из этого получилось вот это, и предсказание на будущее. Ой, что же с ним произойдет, если он пойдет туда, в лес, например. Я думаю, что об этом нужно говорить с родителями, и не только с родителями, я думаю, что даже с учителями русского языка в русских школах, и в том числе говорить о том, что нужно включать обязательно в структуру чтения, нужно включать тексты нон-фикшн в русских школах.
Я как раз хотела тебя спросить, а расскажи поподробнее про книги.
Хорошо. Может быть, получится такая сборная солянка, с одной стороны, да, потому что я хотела говорить про нон-фикшн, а в итоге все-таки я это все переплетаю с темой, о которой вы уже говорили в вашем предыдущем подкасте, темы миграции, да, в книгах. Пока мы готовились с вами, вышла новая книга Алексея Олейникова, которая называется «Бежать нельзя остаться». Насколько я понимаю, эта книга все-таки о детях беженцев, да?
Я тоже видела анонс этой книжки и подумала, о, это то, что нам нужно. Я обязательно ее приобрету, я еще не успела. Ты читала, нет?
Нет, я тоже читала только анонсы, я так поняла, что она вот-вот вышла. И с чем я поздравляю Алексея Олейникова, это очень нужное направление, в этом направлении необходимо работать. И вообще, когда связываешься с текстами нон-фикшн, вот у меня возникло такое ощущение, что не хватает нон-фикшна в каких-то гуманитарных областях. Да? Но я не знаю, хотя бы про то, как живет, например, подросток в Воронеже, вот как он ходит в школу, вот такое что-то простое. А в американском секторе для учителей очень много такого материала, они используют на своих уроках. У нас такого материала нет, к сожалению. Что-то типа Ньюсила, да, например. Очень было бы хорошо, даже если не книга, но какой-нибудь сайт с таким материалом, любым, я не знаю, про собака-поводырь, любые темы, их очень много. И именно о том, как живут дети, подростки и так далее. Наконец-то вышла книга «Бежать нельзя остаться» Алексея Олейникова. Ему большое спасибо за это. Но, тем не менее, в прошлом году этой книги еще не было. Но мы с детьми уже говорили о теме миграции. И оттолкнулись мы как раз от нон-фикшн. Это книга «Миграция». Книга вышла в издательстве «Поляндри». Очень большая, красивая. Она, кстати, есть тоже на американском рынке. По-моему, авторы там австралийцы, если мне не изменяет память. Книга о миграции в животном мире, не про людей. Книга говорит о том, как и почему животные там летят, идут, плывут, бегают, карабкаются на длинной дистанции. Вообще, что заставляет их проделывать вот такой вот путь, огромный путь. Казалось бы, это же не про людей, да? Но когда в предтекстовой работе мы с детьми обсуждали, что они вообще знают, если слышат или видят слово «миграция», они, конечно, много называли фактов о миграции в животном мире, потому что дети были примерно 8-9 лет, и они к этому возрасту в основной школе уже знакомы с явлением миграции в животном мире. И самый последний аргумент девочки был: «Моя мама это сделала». И вот это послужило нам для разговоров на весь оставшийся год по теме миграции. Я сфотографировала эти результаты, да, когда мы перед текстом опираемся на наши знания, что мы знаем, мы записываем, фотографируем. Каждый читал про своего животного, мы работали с текстом, не буду в подробностях рассказывать. Но в конце, после прочтения, мы вернулись опять к нашему изначальному мозговому штурму и посмотрели, что мы знали до чтения и что мы узнали после чтения. Это обычная практика работы с текстами нон-фикшн. И вот последняя вот эта фраза «моя мама сделала это» нас навела на мысль поговорить о миграции людей. Чем она отличается, например, от миграции животных? А чем схожи эти два типа миграции? Оказывается, есть, и дети находят такие отличия и сходные моменты. И это был довольно содержательный разговор. У нас уже были знания, взятые из книги, и кроме этого у детей есть семейный опыт. После этого они брали интервью у своих бабушек, дедушек или там папы, мамы, смотря кто мигрировал. Либо они сами мигрировали, кстати, есть такие, которые сами приехали. И мы делали такой музей мигрантов, музей памяти, что мы можем с собой привезти, какие памятные предметы привезли бабушки, дедушки, папы, мамы и так далее. Нас на эту тему вывела книга «Нонфикшн».
Я тебя так внимательно слушаю, еще отметила себе, ты говоришь «мигрировали». Я думаю, вот оно то слово, которое нам надо было использовать, когда мы записывали подкаст про иммиграцию или эмиграцию. Мы долго думали, какое слово употребить, так как в зависимости от того, где ты находишься, слово меняется, с какой точки зрения ты на это смотришь. Надо было говорить «миграция».
Мы же с тобой это обсудили, и мы пришли к выводу, что если ты из России, а мы опирались на этот факт,
эмиграция или иммиграция – это, конечно, больше политический термин, но сейчас, если мы будем читать специальную литературу, это, конечно, процесс просто называют миграция, migration. И, кстати, возвращаясь к книге, я забыла сказать, что книга-то очень-очень интересная, кроме того, что она безумно красивая, в ней интересные факты. Например, бабочки-монархи, они обитают в Канаде и в северной части США, они мигрируют в Мексику, представляете, бабочка пролетает такой путь. Но это еще не самое, так скажем, страшное. Самое страшное, что бабочка за момент полной миграции меняет 4 поколения. То есть, если прабабушка вылетела, то долетает только ее правнук, получается.
Знаешь, я об этом не задумывалась, при том, что бабочки-монархи пролетают именно мимо нас. Вот здесь, в Монтерее, каждый год можно поехать и посмотреть на бабочек-монархов.
В Колорадо они бывают в октябре, и тут тоже есть место, где все ими любуются. А еще у нас тарантулы бегут, у них миграция тарантул. И еще я вспомнила, когда мы с детьми увлеклись этой темой, мы жили в Калифорнии, и у нас каждый год туда и обратно проплывали серые киты. А они плывут от Мексики до Камчатки. И вот тогда мы на тему миграции прочитали много нонфикшн книг про китов.
Инна, ты нас прям увлекла этой темой, теперь нам хочется говорить об этом. Но давай продолжим по списку. У тебя такие интересные книги.
Давайте по списку и, в общем-то, об этой теме. Следующая книга моя, которую я хотела поделиться, мы ее читали, Это книга «Кукла» Геннадия Черкашина. Может быть, вы слышали, да, о ней? С рисунками «Братьев Траугот». Дети, кстати, обращают внимание. Я не обращала внимания на рисунки, но они в какой-то момент начинают говорить: «Ой, какие-то такие странные рисунки, а почему так нарисовано?» То есть это отдельная тема для разговора. Это книга о блокадном Ленинграде. Но опять же, наши дети, мигранты, они читают своим опытом. И что они в этой книге взяли для себя? Дело в том, что там есть определенный момент в книге, когда главная героиня, девочка, встает перед дилеммой: брать с собой куклу или не брать с собой куклу. Если она берет с собой куклу, а их должны эвакуировать из блокадного Ленинграда, если она берет с собой куклу, то кукла, она такая большая, что может занять место одного живого ребенка, которого можно вывести из военных действий. Если она не берет эту куклу, то можно спасти одного ребенка. Казалось бы, такая трагичная дилемма. Здесь нужно говорить о войне, но дети вот что в этом вычитали. И я всегда их прошу опираться на свой опыт. И они мне рассказали, что у них во время миграции или даже простого переезда всегда есть такая дилемма. Любимую игрушку я беру или оставляю? И даже у взрослых у нас есть такая дилемма, правда? Да, с чем придется распроститься, а что можно с собой брать, что не все можно с собой взять. И если такая ситуация, что не все можно с собой взять, что же нам делать? А делать, в общем-то, то же самое, что сделала девочка в книге. Она пронесла память о кукле в течение там, вот всей этой истории, я думаю, что дальше, конечно же. И дети, в общем-то, делают в реальной жизни то же самое. Самую дорогую игрушку или... Это же не только может быть игрушка, это домашнее животное, это питомец, иногда приходится оставить питомца. Это какие-то родные, это какие-то друзья, это какое-то любимое место. Мне дети называли даже любимые места или дом родной. Вот. И это все проносится действительно в памяти. Мы можем увести это с собой. И этим мы отличаемся от животных, да? Этим отличается миграция людей от миграции животных, что человек может увести все это в памяти. Это был эмоционально сильный момент, казалось бы, в книге о войне. И мне нравится, что мы можем говорить о такой исторической теме с точки зрения ребенка, да, не с точки зрения там какой-то героических каких-то моментов, хотя это не отменяет всего этого, но также с точки зрения ребенка, что чувствовал ребенок тогда.
Вот такой сдвинутый фокус, слушай, потрясающе. Я слушаю наустно, наматываю и думаю. У нас сейчас есть большое преимущество, вернее, не у нас, а у наших детей. Я как ребенок, который совершил не одну миграцию, это прекрасно понимаю. У меня отец военный, и нам довелось поездить и попутешествовать. Я подумала, что у современного ребенка есть возможность сфотографировать, сделать какое-то себе памятное видео в старом месте, пройтись, показать, потом скомпоновать и увести это с собой. Слушай, ну просто... Я в восторге!
А мне вот 38 лет, и очень часто, вот совсем недавно, буквально несколько дней назад, снилась самая первая наша квартира, она такая была крошечная, и я много часов проводила на подоконнике, глядя в окно, это был 5-й этаж, вниз я боялась смотреть, потому что я боялась высоты, но вот панорам там города, она была достаточно хорошо видна из окна, и до сих пор мне снится, я уже проснулась с мыслью, если я пойду в Казань, может быть, я приду в ту квартиру и скажу, я готова заплатить деньги, можно я в этой квартире это погуляю?
Это, знаете, еще чем хорошо, когда ты тоже находишься же в этой ситуации с ребенком, в ситуации миграции, потому что у меня свой опыт, свои рассказы, как и у вас, у них свои истории, и это здорово, что мы можем делиться этими историями, это нас объединяет, но вот учителя, они должны это ценить, ведь нас объединяет с ними это. Но кроме того еще, знаете, я думаю, что я должна об этом сказать, наши ряды русскоязычных детей вот за границей, к сожалению, недавно были пополнены беженцами с Украины. И у меня тоже такие случаи в группе есть. И поэтому, вот, казалось бы, эта книга о Второй мировой войне, но вот она была воспринята очень-очень лично. Мне это понравилось. Это здорово, особенно когда есть доверие. Вот доверие, я считаю, это очень хорошая цель для книжных клубов. Оно там появляется, это доверие. Это же не урок.
Это вот моя основная цель — создать пространство, в котором детям хорошо, комфортно, где русский язык для них ассоциируется с чем-то приятным и хорошим. И только тогда ты на этом можешь привить любовь к русскому языку. Ида, у меня к тебе еще один вопрос. У тебя в списке есть такая книга, называется «Джина из Сибири». Ты сама из Сибири, правильно ведь?
Да, я зашла в книжный магазин в Вашингтоне, и она попала мне в глаз. Знаете еще почему? Дело в том, что в этой книге иллюстрации выполнила Аня Десницкая. Да. Я думаю, что именно еще поэтому, кроме того, что было написано «Сибирь», а я это могу отличить, где бы я ни была, и иллюстрации были настолько знакомы, что эта книга, которая стояла там среди тысяч других книг, просто действительно попала мне в глаз, как говорится. Эта книга-картинка, там мало текста. История эмиграции глазами, угадайте, кого? Собаки.
О, отличный вариант.
Эмигрирует собачка там, да. Джина – это собака, я не помню, какая порода. Она жила себе, жила в Новосибирске. По описанию это академгородок. Я сама из Томска, я знаю Новосибирск, я академгородок знаю. Так вот. Ее там все устраивало. У нее там белый снег, тайга, лыжники, дети на санках, холодно, не холодно, все на улице, все замечательно. У нее был друг, которого звали Гайдар. И вот ее человеческая семья принимает решение мигрировать в США. А это, на минуточку, 70-е годы. Ну, естественно, до Нью-Йорка они добираются целую вечность. Джину, по-моему, на границе с Австрией, где-то там, ее даже приходится пеленать в пеленку, потому что в Австрии животных нельзя провозить в поездах. И человеческая мама Джины придумывает запеленать ее и провести под видом младенца. И они проезжают и оказываются в Италии, пересекают границу. Джина попадает в Нью-Йорк. Представляете, после академгородка Новосибирск, Нью-Йорк. Ну, конечно же, ей это все не нравится. Нью-Йорк сильно отличается от того, к чему она привыкла. В Нью-Йорке нет места кашки, там нет кашки. В Нью-Йорке собаки говорят на каком-то забавном языке, она не понимает. А снег в Нью-Йорке, он серый, он не белый, как в Сибири. Ей тяжело привыкнуть к этому новому месту. Но в конце концов она встречает нового друга, местного нью-йоркского жителя. Этот новый четвероногий друг, он ей показывает город, он ей рассказывает, город ей становится более понятным и даже угощает ее пиццей, которую они там находят где-то на тротуарах Нью-Йорка. И друг говорит, вот видишь, в Нью-Йорке у нас самое лучшее стритфуд. Ну, надо сказать, что эта встреча все-таки уже меняет отношение Джины к новому месту, и она там произносит в самом конце следующее. Новое место не обязательно плохое, оно просто другое.
Я так повеселил твой рассказ. Про иностранный язык говорят на другом языке. Действительно, в России собаки говорят гав-гав, а в Америке собаки говорят вуф-вуф.
Да-да.
Инна, скажи, пожалуйста, эта книга основана на реальных событиях, да?
Да, кстати, она действительно основана на реальных событиях, и действительно семья перевозила все свои вещи, в том числе и собаку тоже, и действительно они ехали через Австрию, где нельзя было провозить собаку в поезде и так далее, они переезжали в Нью-Йорк, и, по-моему, тоже это были 70-е годы. Я читала интервью с Аней Десницкой, и она рассказывала, как она работала с этой книгой. Например, американское издательство, которое готовило эту книгу, оно говорило: «Аня, нарисуйте нам вооруженных людей, которые стоят вокруг очереди в продовольственный магазин». И Аня отвоевывала, говорила: «Да что вы, это 70-е годы, там не стояли солдаты с ружьями, тем более не сторожили очередь в продовольственный магазин». Или, например, Аня нарисовала какую-то картинку, когда выгуливают собачку в академгородке, а там кругом дети, лыжники. И американское издательство говорит: ну как же так? Зачем же вы нарисовали такую счастливую жизнь в Советском Союзе? Вы должны были более сурово нарисовать, а иначе непонятно, зачем семья поехала в другую страну. В общем-то, это вот как раз все еще разговор о том, что существует много стереотипов, и спасибо Ане, Аня рисунками их сломала.
Инна, ты меня делаешь счастливейшим человеком. Я узнаю столько нового, столько интересного.
А я уже заказала на Амазоне, пока слушала.
Это так захватывающе, так
интересно. Это очень здорово, потому что, когда я смотрю фильмы американские и вижу какое-то несоответствие русской действительности, и вижу, там снимаются русские актеры, меня всегда все выворачивает. Но почему? Почему вы не говорите, что там не так? Почему вот эти все стереотипы наслаиваются и наращиваются. Я очень восхитилась вот художницей нашей, какая она молодец.
А это еще дети, ведь наши дети тоже несут на своих плечах. А у меня ребенок наполовину русский, наполовину колумбиец. Вот у нее имидж. Ой-ой-ой. это пункт для разговора с детьми. И это очень хорошо, что встают такие проблемы и в реальности, в жизни, в книгах, потому что это возможность поговорить о том, что, ну да, есть стереотипы, а есть ты, и ты не должен не соответствовать стереотипам, не идти за стереотипами, доказывать, может быть, обратное, да просто быть самим собой.
Инна, я продолжу свои вопросы по списку твоих книг, потому что среди них есть книжки, на которые я давно смотрю, но не приобрела. Расскажи, пожалуйста, про «Как курица лапой».
Очень веселое чтиво. И на первый взгляд, и я, в общем-то, с этой идеей брала эту книгу, потому что у меня в группе есть мальчик с дислексией. На первый взгляд, это книга о мальчике-дислексике по имени Джо. Но так как меня уже дети научили читать и вычитывать в книге тоже их собственный опыт, мы эту книгу прочитывали с точки зрения другого главного героя. Там два главных героя. Второй главный герой – Честер. И вот он как раз живет в постоянно мигрирующей семье. Его маму посылают в разные страны, в разные места. Ему и его папе приходится адаптироваться к этим новым местам. Ну, он адаптируется всякий раз к новой школе, а папе приходится находить себя в чем-то. Например, он нашел себя в кулинарном искусстве, делает невероятно вкусную пиццу. Итак, Честер попадает в новую школу. Для него эта ситуация не новая, в общем-то. Он очень много школ сменил. Но эта новая школа совсем не такая, как те прежние школы, потому что она омерзительна. Хорошая, представляете, вот сладко-сладкостная хорошая школа. И там все такие паиньки и миленькие, и лапочки, и учителя, и ученики. И вот ситуация, которую мы когда читали, мы ее определили в самом начале. Ситуация. Вокруг все по-другому. И в самом начале даже непонятно, что делать, как действует вот в этой новой ситуации. Она, конечно, смешная, потому что Энн Файн, автор, ну, придумала такую забавную ситуацию. Но, тем не менее, она ведь другая. Вот ты приезжаешь с одним опытом и попадаешь в совершенно новую ситуацию. Все вокруг тебе непонятно абсолютно. И мы вот в этот момент, когда определили этот конфликт, задались вопросом, ну, что произойдет в будущем? Давайте прогноз простроим. Честер, он сам изменится или он изменит окружение вокруг, в которое попал? И вот забегая вперед, я скажу, что произойдет и то, и это. Это очень важная мысль для наших детей в этой ситуации миграции. Нужно понимать, что ты там специально или незаметно для себя, но ты меняешься под влиянием нового окружения, да, это со взрослыми происходит. Это нормально, да, но это не пассивная ассимиляция, потому что ты можешь быть активен в новых условиях, и ты привносишь свой опыт, свой взгляд какой-то другой, может быть, да, свою культуру. И поэтому ты тоже можешь влиять на окружающих. Мне кажется, это очень важно тоже.
А у меня вопрос, а как дети прогнозировали, какие у них были идеи?
Они говорили, что, скорее всего, он изменится сам, большинство детей было. В какой-то момент они понимают, что, ой, нет, он пытается как-то помочь своему приятелю этому, которого буквы спляшут в тетрадке, пытается быть активным, пытается изменить отношение ребят и учителей к Джо. И тогда, конечно, дети говорят, ой, нет-нет-нет, он что-то интересное придумал. Наверное, все-таки он изменит. Ну, а в конце ты понимаешь, что и он изменился, там есть очень важные слова, я сейчас не смогу их назвать, ему дают в конце приз за то, что он там лучший друг, а он никогда такого приза не получал. Он был лучший по декламации стихов, он был лучший там по какому-нибудь проекту, но никогда не получал приз как лучший друг. Ему дают приз. И он действительно изменил отношение окружающих к мальчику-дислексику Джо. Вот так вот. Книга о дислексии. Но мы ее не читали как книгу о дислексии. Детей это не веселило, этот момент, что мальчик не мог написать. Как-то очень спокойно к этому отнеслись. А вот к судьбе Честера, второго главного героя, они более пристально присматривались.
Он им ближе, наверное, был как персонаж, как человек, который переезжает и меняет место жительства. Я готова тебя слушать и слушать, слушать и слушать. Еще у тебя в списке есть такая книга, как «Голландский без проблем». Я эту книгу читала со своими детьми и читала с детьми в группе, и она имела невероятный успех. Конкретно одноименный рассказ тоже был просто разобран на кусочки. И так как я по образованию психолог, то детям я рассказывала про образование связей в мозгу. И как мы теряем свой навык, как он уходит, как он образуется. И это была очень такая живая дискуссия. Как у вас прошел этот разговор? В каком ключе вы обсуждали это произведение?
Мы, конечно же, говорили про языковой барьер. У меня в списке, кстати, есть несколько книг, и я в конце просто их назову. Они про это, про языковой барьер. Мне не очень нравится, когда принижают вот этот вот полуязык, недоязык, когда ребенок еще в процессе освоения языка начинает говорить с ошибками и так далее. Мне кажется, это неверно. Надо как-то более антропологически подходить к жизни, и это действительно реальность, это жизнь. И языковой барьер очень часто никакой не барьер для установления отношений. Книга «Голландский без проблем» как раз это и показывает. Там мальчик придумывает совершенно несуществующий новый язык ради забавы. И, в общем-то, с этим языком они далеко ушли в своей дружбе с мальчиком. И они друг друга начали понимать. Они играли вместе. Они даже спасли сестер, общаясь на этом придуманном несуществующем языке. И вот мне хочется выступить немножко адвокатом вот этого полуязыка. И мне нравится, что феномен полуязыка появляется в литературе. Вот следующая книга «Дни на острове» издательства «Поляндри» переведена с голландского языка. Стилистически там присутствует полуязык. Главный герой из Голландии, он попадает в Грецию, но там два человека говорят на голландском языке, ну, с ошибками, конечно. И ты читаешь, ты продираешься через этот полуязык, и это тоже как бы возможность поговорить с детьми. Хорошо, когда у нас существует такой языковой барьер, что мы можем использовать, чтобы преодолеть этот языковой барьер? У них есть рецепты, между прочим. Это игра, это спорт, это картинки. А вот об использовании искусства в языковом барьере, об этом другая книга, она невероятно красивая, называется «The Drawn Together». Это графический роман, то есть, в принципе, и не нужно ее читать на русском языке, ее можно собрать, озвучить по картинкам, чем мы и занимались. И там идет речь о языковом барьере внука и дедушки. Ведь мы сталкиваемся и с этими проблемами. Вернее, даже это может быть не проблема, это какой-то вызов. Нужно придумать, что делать в этой ситуации, правда? Они находят общение через искусство. Они общаются, создавая историю в сторителлинге, в графике и так далее. Это очень красивая книга, и детям она очень нравится. Поэтому я за то, чтобы мы говорили про то, что полуязык, конечно, это не язык Сервантеса, Пушкина и Шекспира, но это средство общения, оно имеет место быть, оно может действительно помочь тебе наладить отношения, найти друзей. И как это происходит? Почему, если ты общаешься с ошибками, ну, ты действительно можешь найти друга? Это очень интересно.
Кажется, это невероятно важный момент, потому что ты сейчас говоришь о принятии другого и понимании того, что человек, который говорит на ином языке с ошибками, он тоже прекрасен. Это не говорит ни о каких его умственных там способностях или неспособностях. И это просто невероятно важный момент. Спасибо тебе за это и за то, что ты говоришь об этом с детьми.
А я вспомнила, как в киндергарден отправила детей, и они в первую очередь находят друзей среди таких же детей, которые не говорят на английском. Французы, китайцы, японцы. И я тогда, помню, очень удивилась. Мой старший пришел, сказал, у меня есть друг. Я такая, ух ты, здорово, кто? Он говорит, вот этот мальчик. А я говорю, но он же француз. Он говорит по-французски, а ты по-русски. Как вы понимаете друг друга? Я тогда спросила. На что мой старший сын сказал, а он смеется по-русски.
Да, я замечала это за детьми. Они начинают коммуникацию именно смеясь над чем-то общим. Они какую-то ситуацию понимают оба и начинают смеяться. И вот этот вот язык жестов, не жестов, и вот тело, это тоже все помогает, очень сильно помогает. В самом конце скажу о великой книге энциклопедии всех тем. Это «Гарри Поттер». И в «Гарри Поттере» тема полукровок, она тоже есть, она тоже отзывается. Мы ее не читаем, но дети, если я их прошу сравнивать тексты, они в «Гарри Поттере» всегда находят примерно все темы, которые мы обсуждаем, читая другие книги. И Я тут как училка говорила, теперь хочу рассказать одну ту же историю, как мама. Моя дочка, ей было 5 лет, мы гуляли в парке, и она увидела какую-то бездомную собаку, меня спрашивает: «Мама, мама, а это какая порода?» Ну, я посмотрела и говорю: «Дочь, это, скорее всего, никакая порода, то есть беспородистая собака». Она говорит: «А как так?» Я говорю: «Ну, вот такое бывает, когда смесь, перемесь, когда папа одна порода, мама другая порода». Она говорит: «Мам, так я тоже беспородистая, получается». Поэтому иногда даже не надо читать книги, а просто посмотреть вокруг, и дети, они откроют себя.
Так как я из двуязычной семьи, при этом я все детство говорила только на одном языке, и выросла, и все время ездила, переезжала, у меня тоже все время стоял вопрос самоидентификации. Кто я? Что я? Кто я больше? Тот человек, этот человек, к кому я больше отношусь? И когда меня в старшем возрасте стали спрашивать, откуда я стала говорить: ниоткуда, я отовсюду.
Это им легче ответить. У меня дочь тоже сам отвечала. Кстати, про трансип забыли сказать. Там в книге очень хорошо показано, что на этой обширной территории российской, Сибирь и так далее, Дальний Восток, там ведь смесь всяких разных обычаев. Туда уезжали переселенцы из Белоруссии, из Украины, с разных точек Советского Союза. Даже не Советского Союза, Россия еще когда была, да? Моя бабушка, например, она полька, полячка. Моя другая бабушка с Украины, и я сама из Сибири. В книге «Транссиб», я не помню, какая там остановка, станция, там вот текст, который пишется от лица детей, написан от лица двух детей, которые сами растут в Германии, а бабушка у них живет, по-моему, где-то на Урале, где-то под Уралом, и они очень бережно относятся вот к этой самобытности, бабушкин дом, чем бабушка их встречает, какие рецепты. Так что вот, читайте нонфикшн. Разговаривайте с детьми.
Спасибо тебе большое, Инна, за этот чудесный разговор. Мы, я уверена, не только я, но и Тамара почерпнула массу нового и интересного, столько гениальных идей. Приходи к нам еще. Я думаю, что обязательно надо какую-нибудь новую тему озвучить, придумать и поговорить. Спасибо еще раз. Спасибо всем, кто нас слушает. Ставьте лайки. Не забывайте делиться нашим подкастом с друзьями. И отдельно поделитесь именно этим подкастом. Мне кажется, что каждый должен найти здесь что-то супер-пупер интересное, особенно если вы растите билингвальных детей.
Да, я с восхищением всегда слушаю наших гостей. Очень было приятно познакомиться и прослушать Инну. Я не только вынесла для себя много полезного, но и заказала уже книги. Параллельно пока слушала. Спасибо большое, что поделилась. Было очень интересно.
Спасибо вам. Спасибо за то, что вы делаете, и так уютно у вас. Так что я еще приду, если позовете.
Позовем. Ну, конечно, позовем. А пока всем всего доброго. До скорых встреч. До свидания.
Пока-пока.
Всего хорошего.